Итак, господа, добрый вечер еще раз. Сегодня мы поговорим о двух очень важных вещах, очень интересных. На самом деле, вот эта подборка, которая у вас, это готовый урок. Господа, я прошу тишины, мне тяжело говорить. Я сегодня даю 8-й урок. Материалы, которые у вас в руках, это готовый урок, готовая лекция. Если будут желающие дать по нему урок, пожалуйста, вот каждая часть, это не там 5 каких-то 10 лекций, которые нужно будет собирать. Реально готовая лекция по двум темам. Эрец Исраэль и Пурим. Пурим, понятно почему, потому что он через неделю. Эрец Исраэль, в дальнейшем поймем тоже почему, потому что тема будет связана с пророчествами в земле Израиля и в том, как они исполнялись на протяжении всей еврейской истории. Итак, давайте откроем первую страницу. И перед нами отрывок из 28 главы книги Дворим. Е6. И останется вас мало. Господа, кто будет шуметь, я буду выгонять с класса, хотя бы взрослые люди, вполне серьезно. И останется вас мало людей, тогда как множество было подобного звездам небесным, потому что не слышал ты голоса Господа Бога твоего, и будет, как радовался Господь вам, творя вам добро и умножая вас. Я могу продолжать? И останется вас мало людей, тогда как множество были подобного звездам небесным, потому что не слушал ты голоса Господа Бога твоего, и будет, когда радовался Господь вам, творя вам добро и умножая вас, так точно будет радоваться Господь, уничтожая вас и истребляя вас. И оторгнуты будете вы от земли, в которую ты вступишь для владения ею. Да, очень страшная глава, 28 глава книги Дворим, в котором описывается вся дальнейшая еврейская история. И так дальше подчеркнута интересная фраза. И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли до края земли. Пророчество, которое осуществляется вплоть до сегодняшнего дня, еврейский народ рассеян. И будешь там служить божествам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камню. Пишет Рамбам, пишет Раши, имеется в виду, что которых не знали твои, дереву и камню, будешь служить идеологиям этих народов. Но и между теми народами не успокоишься ты, и не будет покоя ступни твоей, и даст Господь тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души. И будет жизнь твоя висеть на волоске перед тобою, и будешь в страхе день и ночь, и не будешь уверен в жизни своей. Утром скажешь: «О, если бы настал вечер», а вечером скажешь: «О, если бы наступило утро». От страха в сердце твоем, которым ты будешь объят, и от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. Итак, в 28 главе книги Дворим Ашем предсказывает всю дальнейшую историю, если еврейский народ не будет следовать тому пути, который записан в Торе. Дальше в участке Е7 написано следующее, продолжение нашей 28 главы. «И станешь ужасом, притчей, посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь. Семян много вынесешь в поле, а мало соберешь, потому что истребит их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов, ибо поест их червь». Итак, 28 глава дальше описывает те ужасы, которые будет иметь еврейский народ, когда он идет в диаспору. И дальше в 29 главе продолжение. Читаем подчеркнутое. «И скажут последующий род, дети ваши, которые появятся после ваш, и чужеземец, который придет из земли дальней и увидит бедствие той земли и недуги ее, которым поразит ее Господь, сера и соль, пожарище вся земля, не засевается и не произрастает она, и не восходит на ней никакой травы, как по истреблению дома Амора, Адма и Цваима, который нисповерг Господь во гневе своем и ярости своей, и скажут все народы: за что Господь так с этой землею? за что пыл этого великого гнева, и скажут за то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, которых Он заключил с ними, когда Он вывел их из земли египетской. Итак, предсказание Торы. Одна из самых главных причин, по которому можно говорить о одной из основных тайн еврейской истории, это не то, что даже еврейский народ выживает на протяжении тысячелетий. Это не то, что даже еврейский народ там хранит какую-то свою идею, проходя через различные испытания и так далее. Одна из самых главных тайн, на которую мы сегодня и посмотрим, это тайна земли Израиля. Итак, мы читали с вами в 28 и 29 главе книги Торы о том, что земля Израиля и народ Израиля, они связаны между собой, как муж и жена. Точно так же, когда муж уходит в далекое плавание, жена не одевает красивые одежды, жена не выходит, чтобы, не дай Бог, соблазнять других мужчин, во всяком случае, еврейская жена. Она ждет своего мужа, она одевает скромные одежды, она сидит дома, она ждет возвращения своего возлюбленного домой. Точно так же поступает и земля Израиля. Один из самых необычных феноменов еврейской истории. Если мы с вами прочтем книгу Иосифа Флавия «Иудейские древности» или «Иудейскую войну», в «Иудейской войне» этому посвящено целых две главы. Иосиф Флавий описывает землю Израиля 2000 лет тому назад. Ту землю Израиля, которую он видел, свидетелем которой он являлся. Он пишет, что это была необычная земля. Урожай был настолько велик, что его хватало вполне, чтобы прокормить себя и близлежащие страны. Иосиф Флавий пишет о том, что количество овощей и фруктов, которые произрастали в земле Израиля, они удивляли все народы, которые туда приходили и их видели. Это было 2000 лет тому назад, землю, которую видел Иосиф Флавий. Потом происходит странная метаморфоза. Земля Израиля постепенно начинает превращаться в болото и пустыню. Каждый раз для этого были какие-то другие причины. То приходил народ, который вскоре уходил из-за какой-то войны, то были какие-то эпидемии, то одно, то второе. Как бы там ни было, к концу 19 века земля Израиля представляет собой ужасную картину. Болото и пустыня, пустыня и болото. Когда туда приехали первые поселенцы, они были люди совершенно нерелигиозные, они обалдели, увидев Палестину, к которой они стремились. Земля, которой так много говорили их отцы, о которой они так много читали, когда они были маленькими детьми, оказалась болотами пустыни. Причем болота, покрытые огромными стаями малярийных комаров. Малярия была настолько ужасная, что первые поселенцы, во всяком случае город Хадера, строился на кладбище человек, люди приезжали, через некоторое время не умирали, их хоронили. Потом, как другая партия приезжала, работала буквально 2-3-4 месяца, тоже умирали, тоже их хоронили. И многие города строились как бы на костях этих поселенцев, которые пытались обработать эту землю. И тут произошло одно из самых основных чудес. Евреи пришли в землю Израиля, и те, кто видит землю Израиля сейчас, он приходит в необыкновенный восторг. Почему? Потому что земля Израиля представляет собой сейчас и вправду цветущий сад. Возникает вопрос, как такое... Возьмите там его, Михуля. Возникает вопрос, как вообще такое могло произойти? За 100 лет люди, которые приехали на эту землю, еще нужно как бы поставить точки над «и». Люди, которые приезжают в землю Израиля, первые поселенцы из России и Украины, они вообще не знали, что такое сельское хозяйство. Это была еврейская интеллигенция, которая отходила от Торы, уходила из местечек и начинала учиться в университетах. Они не знали ни как сеять, ни как пахать, они ничего не знали. Они приходят на эту землю, и благодаря этим людям земля Израиля превращается в цветущий сад. Возникает вопрос, как такое могло произойти? Народы, которые жили на протяжении 2000 лет на этой земле, возделывали ее, пытались, чтобы она дала какой-то урожай, ничего не получалось. Причем чудо еще усугубляется тем, что страны, которые находятся рядом с землей Израиля, они были цветущими на протяжении веков, допустим, Ливан. Мы знаем по воспоминаниям путешественников о том, что Ливан еще в 19 веке это был курорт Ближнего Востока. Он еще недавно был курортом, да? Бейрут был один из самых известных курортных городов. пишут путешественники, пишет Марк Твен, что когда он едет по Ливану, Ливан — это такой райский сад, да, кипарисы, ливанские кедры, тенистые какие-то дубравы, и вдруг он проезжает Ливан и наступает полоса пустыни, пустыни и болот. Человек подъезжает к земле Израиля. Вещь, о которой мы с вами говорим, она написана в пророчестве, о котором мы только что с вами читали. «И скажет последующий род, дети ваши, которые появятся после вас, и чужеземец, который придет из земли далекой, и увидят бедствие той земли и недуги ее. И скажут все народы, за что сделал Господь так с этой землей». Итак, такое впечатление, что земля Израиля и вправду, подобно вдове, ждет возвращения своего сына, своего возлюбленного еврейского народа для того, чтобы отдать ему свои плоды. 37-я страница, Е10. Читаем в главе Ваикра, подчеркнутое: «И сделаю города ваши пустынею, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоуханием жертв ваших, и опустошу я землю вашу, и изумлятся и враги ваши, поселившиеся в ней». Итак, «и сделаю я города ваши пустынею». Пророчество, которое было в исполнении на протяжении практически 2000 лет. Мы с вами говорили, что большая часть городов, которые находятся в современном Израиле, еще лет 70-80 тому назад, это была пустыня. Вы знаете, кстати, как в Израиле открывали новые города? Очень интересная вещь. Приходили археологи, были какие-то предположения, что тут или там должен был быть какой-то город. Начинались раскопки. Потом находили какие-то следы человеческой жизни, одно, второе соотношение. О, нашли город, допустим, Бет-Шемеш. Тот город, в котором в свое время был Ковчег Завета. Окей, нашли город Бет-Шемеш. На этом же месте мы основываем новый город Бет-Шемеш. То же самое происходит с Ашдодом, с Ашкелоном. Самая загадочная история произошла с таким маленьким кибуцем Эн-Гэди. Были там все, кто был в Израиле. Кто был в Эн-Гэди? Но большая часть, наверное, тех, которые были в Израиле, были в Эн-Гэди. Эн-Гэди — такой маленький оазис, который находится в Иудейской пустыне. Чем славится Эн-Гэди сейчас? Туристов подкупает. Какая главная достопримечательность Эн-Гэди? Водопад, а еще что?
Козлы.
На самом деле Эн-Гэди был очень таким известным городом. Когда Клеопатра сказала, что она даст свою руку и сердце Антонию, и Антонию спросили: «Любимая, что тебе подарить?» Она говорит: «Ничего мне не нужно, подари мне только Эн-Гэди». Клеопатра хотела Эн-Гэди, потому что она была модницей. В Эн-Гэди там рядом находится Мертвое море, из которой делали из асфальта определенные, как бы, ну и сейчас делают, фирма Агава, знаете, из солей. Женщины там накладывают на себя эти макияжи, говорят, кожа потом становится как у младенца. А в Эн-Гэди еще были пальмы. Так вот, люди, которые были в Эн-Гэди, они пользовались этими солями моря и пальмами, которые финиками, которых они как-то перерабатывали, получался какой-то Лореаль Париж такой, что Клеопатра сказала: «Подари мне только Эн-Гэди». И вот Эн-Гэди на протяжении 2000 лет был в развалинах. Никто не знал, где он находится. Где-то в году, это к 45-46, археологи на него наткнулись. Нужно еще его найти, он где-то в Иудейской пустыне. Линия моря очень изменилась, и как-то чудом нашли этот город, нашли Эн-Гэди. Вот археологи нашли Эн-Гэди, и тут же кибуцники сказали: «Окей, мы тут сделаем город». И сделали там кибуц Эн-Гэди. Потом начали кибуцники думать о том, о чем же славился древний Эн-Гэди. Они говорят: «Древний Эн-Гэди славился в первую очередь своими горными козлами. В Танахе написано, что их там было очень много». Окей, но нужно определить, какие именно горные козлы там были, их же много разных пород. В результате археологических находок нашли череп одного из горных козлов, ну может не одного, может там десятка. Дали биологам, зоологам точнее, они начали смотреть, ага, в порода. Говорит, в земле Израиля таких горных козлов уже нету. А где они живут? Они живут в Ливане. Такие горные козлы. Пришлось там целая детективная история. Они засылали кого-то в Ливан. А Ливан — это же было еще там враждующее государство. Они этих козлят вывозили контрабандой из Ливана туда. И так сделали так, что горные козлы появились в Энгеде. Когда мы приезжаем в Энгеде, мы видим тех горных козлов, которые были там 2000 лет назад. Потом кибуцники, ради того, чтобы привлечь туристов, начали думать, чем еще славился Энгеди. А Энгеди славился пальмами. Теми пальмами, которые так хотела царица Клеопатра, чтобы ей подарил Марк Антоний. А иди узнай, какой вид пальмы там был. Там была необычная пальма. Потому что если была бы обычная пальма, Клеопатра могла их и в самом Египте использовать. Опять задание археологам найти семена пальм, которые там были. В результате этих в 50 каком-то году они нашли, правда, семена этих пальм. Об этом, кстати, рассказывают очень хорошо в кибуцном музее, там все это показывают. Нашли этих семена пальм, начали смотреть, а где такие семена. Говорят, то такие пальмы растут сейчас только на севере Италии, больше их нигде нет. И опять там эта детективная история, они засылают туда своих этих товарищей, они едут на север Италии, привозят эти ростки, как бы там ни было, когда вы подъезжаете к Энгеди, вы увидите цветущие пальмы, да? Это те самые пальмы, которые там росли 2000 лет назад. Итак, Тора нам говорит о том, что города будут в песке, и будут в песке на протяжении до того времени, пока не придет еврейский народ. Еще раз, Ваикра Е10, «И сделаю города ваши пустыню». И я опустошу святилища ваши. Обратите внимание, как об этом пишет Раби Моше бен Нахман, Рамбан, комментарию к этому стиху. Это благое предвестие для нас, пишет Рамбан. Здесь говорится, что во время изгнания наша страна не будет принимать наших врагов. А доказательства тому нет в мире земли, кроме Эрицраэль, которая раньше столь благоухала и процветала, а теперь так разрушена и пустеет. Ведь с тех пор, как мы покинули ее, многие народы хотели утвердиться на ней, но не удалось им, так как не принимает она никого. Представьте себе, что бы произошло с тем, если бы земля Израиля не превратилась бы в болото и пустыню. Земля Израиля – это очень и очень лакомый кусочек. Обратите внимание, на протяжении всей мировой истории землю Израиля пытались завоевать. Почему? Это перешеек между Африкой и Евразией. Она находится на самом стыке. Путь между Азией и Африкой проходит через Эрицраэль. В Египет вы никак не пропадете, не попадете, как только пройдя Эрицраэль. Поэтому на протяжении веков земля Израиля, обладание ею считалось гарантией того, что у тебя есть контроль над вот этим путем между Евразией и Африкой. На протяжении веков народы пытались ее завоевать. Плюс еще земля Израиля становится землей, родной для двух главных мировых религий – христианства и ислама. Христиане пытаются ее завоевать, мусульмане пытаются на ней жить, все хотят жить на этой земле, но странный феномен. Земля Израиля не превращается в цветущий сад, а остается пустыней и болотом. И люди никакая нация не может жить на этой земле. Представьте себе, что бы было, если бы на этой земле обосновался какой-то из народов. Произошла бы страшная вещь, евреи не смогли туда вернуться. Представьте землю, в которой живут миллионы каких-то арабов, есть уже цветущие города, цивилизация, как еврейский народ мог бы туда вернуться. О том, что представляла собой земля Израиля еще в 13 веке, мы видим из знаменитого письма Рамбана. Мы знаем, что Раби Моше бен Нахман, после своего известнейшего диспута, поссорившись с испанским духовенством, убегает от преследований католической церкви, убегает он на территорию Эрицраэль. Он приезжает в город Иерусалим. Город Иерусалим, когда туда приезжает Рамбан, представлял собой страшную картину. Он был абсолютно разрушен. Кстати, знаете, кто разрушил город Иерусалим, когда туда приезжает Рамбан? Его разрушили татаро-монголы. Татаро-монголы в начале 13 века дошли до земли Израиля, захватили Иерусалим и разрушили его. Потом их тут же мамлюки выбросили оттуда, но на протяжении какого-то времени они были в Иерусалиме. Так вот, когда приезжает туда Рамбан, он видит Иерусалим полностью разрушенный татаро-монголами. Он находит какой-то старый дом и хочет там сделать миньян, чтобы сделать синагогу. Там он образует синагогу. И до сих пор для тех, которые были в Иерусалиме, до сих пор можно видеть эту синагогу Рамбана, которую тоже недавно раскопали, которая находится чуть ниже уровня земли. Потому что земля поднималась, а ее раскопали, она находится на уровне 12 века, в том месте, где была настоящая синагога Рамбана. Так обратите внимание, что пишет Рамбан во земле Израиля, которую он увидел в 1267 году. Едвин 1267 год, 38 страница, Е12. Рамбан, побывавший в стране Израиля в 1267 году, отмечал в письме к своему сыну следующее: «Что я могу рассказать об этой стране? Она пустынна и запущена. Самые святые места в ней подверглись, как правило, наибольшим разрушениям. Иудея пострадала больше всего, а в Иудее самая страшная судьба постигла Иерусалим». Итак, Рамбан, который в 13 веке попадает в землю Израиля, видит ее в ужасном состоянии. В 18 веке Карл Вальней, французский востоковед, путешествует по земле Израиля и оставляет свои воспоминания. Он путешествовал и по Сирии, известная очень вещь. Раф Искак Зильбер приводит в своей книге «Пламя тебя не спалит» выдержку из Карла Вальнея. Итак, известный французский востоковед, 38 страница, Е13, Карл Вальней, посетивший Эрец-Исраэль в конце 18 века, пишет: «Я ездил в города, знакомясь с обычаями и нравами их жителей. Я добирался до далеких деревень, где изучал положение земледельцев. Повсюду я видел лишь разбои, опустошение, тиранию и нищету. Каждый день я встречал на своем пути заброшенные поля, опустевшие деревни, города, лежавшие в развалинах. Сравнение далекого прошлого с современным состоянием этой страны поражает высокие думы. Перед моим духовным взором оживала история прошедших веков. Я вспоминал царство Дамасское, Иерусалимское и Самарийское, в котором жили 10 колен еврейского народа, вспоминал воинственное государство филистимлян и торговые города республики Финикия. В Сирии, почти обезлюдившие в нашу эпоху, были когда-то сотни богатых цветущих городов. По равнинам ее были разбросаны деревни и села, обработанные поля, людные дороги. Что стало с этой страной изобилия и бурной деятельности? Где пахари и возделанная ими земля? Где стада? Где все то, что составляло гордость и украшение этой страны? Увы, я объехал всю эту пустыню, посетил места, где некогда пышно цвела жизнь, и не видел ничего, кроме запустения и безлюдия. Великий Боже, отчего произошло столь роковые перемены? По каким причинам так разительно изменилась судьба этой страны? В чем причина проклятия небес, тяготеющего над нею?» Итак, в 18 веке земля Израиля в осуществлении слов Торы остается той, какой она должна была быть, болотами пустыни. 39 страница, Е14, Дворим 30. «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословение и проклятие, которые изложил я тебе, то прими это к сердцу своему, в сердце всех народов, куда забросит тебя Господь Бог твой, и обратишься ты к Господу Богу твоему, и послушаешь голоса Его во всем, как я заповедовал тебе сегодня, ты и сыны твои всем сердцем твоим и всей душою твоею. Тогда возвратит Господь Бог твой изгнанных твоих и смилосердится над тобою и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Господь Бог твой. Хотя бы были заброшены твои на край небес, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя. И переведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и будешь владеть ею, и облагодетельствует он тебя, и размножит тебя более отцов твоих». Итак, Дворим 30 глава, после проклятий, в которых пишется о том, что на протяжении 2000 лет земля Израиля будет болотами пустыни, есть слова утешения о том, что наступит период, когда в землю Израиля начнут возвращаться евреи. И Хизкель в 36 главе пишет следующее: «А вы, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народу моему Израилю, ибо скоро придут они». Итак, из книги Хизкеля мы видим следующее. Абсолютно все комментаторы на эти слова, которые мы прочли, пишут следующую вещь о том, что когда в землю Израиля начнут возвращаться евреи, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народу моему. Земля Израиля начнет потихоньку возвращаться к жизни. «Ибо вот я к вам я обращаюсь, и будете возделаны, и будете засеяны, и умножу на вас человека весь дом Израиля, весь, и зелены будут города, и развалины будут отстроены». Обратите внимание, Иезекииль в 36 главе предсказывает начало той эпохи, свидетелями которой мы становимся. Трактат Санхедрин, 98 страница, Алеф. «Сказал Раби Аба, нет более явного признака приближения конца, чем тот, что указано в книге пророка Иезекииля. А вы, горы Израиля, ветви свои дадите, и плоды свои вознесете народу моему Израиля, ибо скоро придут они». Рамбан, комментируя слова из книги Санхедрин, пишет следующее. «Отсюда видно, что избавление не наступит сразу, так же, как между указом Кореша, то есть Кира, и постройкой второго храма прошло 80 лет, а ведь между исходом из Египта и входом в страну Израиля тоже прошло 40 лет, и будут в те времена много войн и суматох, после чего придут дни спокойствия и обещанных великих и страшных чудес». Итак, Рамбан, комментируя слова пророка Иезекииля, пишет странную вещь. Когда в эту землю придет народ Израиля, и когда земля Израиля начнет давать свои плоды народу, который на нее вернется, избавление придет не сразу. Ибо, пишет Рамбан, избавление никогда сразу не приходило. Точно так же, как евреи, которые пришли во времена Кореша, во времена Кира, храм был отстроен только через довольно большое количество лет после того, как они туда пришли. Точно так же, как 40 лет евреи ходили по пустыне. И точно так же, как в начале 19 века руженский ребе, раби Исроль из Ружена, однажды, смотря на своих хасидов, сказал довольно странную фразу. Однажды к нему пришел один из новых евреев, совершенно не соблюдающий, такой нигилист весь себя, пришел к раби Исроль из Ружена и начал ему говорить какой-то бред. Раби Исроль посмотрел на своих хасидов и говорит: «Скоро земля Израиля будет отстроена». Потом посмотрел на него и говорит: «Как ни странно, она будет обстроена такими, как он». Потом опять посмотрел на своих хасидов и сказал: «Мы ведь ждали чего-то другого». Но, говорит, историю, говорит, переделать уже нельзя. Но избавление наступит потом. То же самое, что пишет Рамбан. Между приходом первых поселенцев и началом избавления, началом того, как народ Израиля будет возвращаться к Торе, пройдет какое-то количество времени. 40-я страница, Е-18. Еврей Раби Лезер, глава 30. В будущем... Да, теперь возникает вопрос. А если у нас где-то пророчество о том, что же будет в земле Израиля, когда там не будет еврейского народа? Ответ – да, конечно, есть. Еврей Раби Лезер пишет следующую вещь. Нужно понять, что Еврей Раби Лезер был написан около 2000 лет тому назад. Обратите внимание. В то время, когда ишмаэлитян в земле Израиля в помине не было. Окей, было определенное арабское государство на Батии, допустим, на территории современной Иордании. Но арабов самих в земле Израиля просто не было. Там жили совершенно другие народы. Вместе с этим еврей Раби Лезер 2000 лет назад пишет следующую вещь. В будущем сыны Ишмаэля сделают на святой земле следующие 15 вещей. Обмерят страну веревками, то есть поделят ее между собой, осквернят кладбище, известная вещь, если вы знаете, что после того, как иорданцы с 48 по 67 год были в Иерусалиме, они осквернили практически все кладбища, которые они находили. Осквернят кладбища, устроив на их загоны для скота и навозные кучи, такое было на протяжении веков, обмерят и разделят между собой даже кладбища и вершины гор, умножат ложь, будут преследовать правду, отделят закон от Израиля, умножат грехи в Израиле, при них увянет бумага и перо, обесценятся государственные деньги, они построят разрушенные города. Обратите внимание, очень интересное пророчество. Именно арабы, когда они в 7 веке придут на эту землю, будут строить свои поселения на тех местах, где были когда-то разрушенные города. Еврей Раби Лезер так и пишет. Построят разрушенные города, расчистят дороги, насадят сады, застроят проломы в стенах храма. И самое интересное, на месте храма построят дворец. На месте храма построят свою мечеть. Итак, еврей Раби Лезер приблизительно за 700 лет до владычества арабов на земле Израиля, пишет о том, что будет на этой земле. Книга Зоар, комментарий на книгу Дворим. Сыны Ишмаэля будут властвовать святой землей, когда та будет пуста. Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю. Очень актуальные слова. Дальше книга Зоар в книге Берешит 119 пишет следующее. «И в то время сыны Ишмаэля будут подстрекать народы мира пойти войной на Иерусалим, как сказано у пророка Захария, и соберу все народы на войну против Иерусалима». То, что пишет Раби Шимон Бар-Яхай 2000 лет тому назад, о том, что арабы будут подстрекать народы мира против войны с Иерусалимом, это то, что мы сейчас видим в данном случае в Гааге. Раби Моше Кордовера, учитель великого Аризаля, комментарий к Зоару. «И соберутся все народы, заключив между собой союз, чтобы уничтожить народ Израиля, потому что он создал свое государство. И будет тяжелая година для Якова, однако не сломит его, и из этой беды будут они спасены». Обратите внимание, то пророчество, которое часто употребляется в Библии, и которое пишет Раби Моше Кордовера. «И соберутся все народы». До недавнего времени я никак не мог понять выражение, как это соберутся все народы. Как могут все народы собраться для того, чтобы принять то или иное решение? Для того, чтобы принять решение, не знаю, пойти войной на Иерусалим. И только после Великой Отечественной войны пришло объяснение на этот вопрос. Организовалась Организация Объединенных Наций, которая вправду включает в себя все народы, и которая уже ни одной резолюции пытается пойти войной на Иерусалим. Поэтому книга Зоар так и пишет, что соберутся все народы, заключив между собой союз, чтобы уничтожить народ Израиля, потому что он создал свое государство. Дальше мы переворачиваем страницу. Иешуа, 5 глава. Мы будем быстро проходить, потому что материалов много. Дома вы это еще сами посмотрите. Материалы очень интересные. Итак, «в то время, сказал Господь Иешуа, сделай себе ножи кремневые, и опять обрежь сынов Израиля во второй раз. И сделал себе Иешуа ножи кремневые, и обрезал сынов Израиля у холма Аралот». Наших комментаторов всегда волновали эти слова. Что значит сделать кремневые ножи и обрезать народ Израиля во второй раз? С одной стороны, большая часть наших комментаторов, в частности, допустим, тот же самый Раши, тот же самый Радак, они пишут и правду о том, что евреи, как вы знаете, в пустыне не обрезались. Они обрезались при Моше Рабейну, когда они выходили из Египта. Потом на протяжении 40 лет новое поколение не обрезалось. Почему? Потому что евреи никогда не знали, когда они в следующий раз пойдут в путь, потому что этот огненный столб мог, или там облачный столб мог в любую минуту начать двигаться. И евреи тогда бы стоило, не знаю, собраться и пойти с одного места на другое. Поэтому обрезания не было. И вот, когда евреи приходят в землю Израиля, Иешуа бен Нун им делает обрезание. Кстати, есть еще интересная вещь. Пишется о том, что да, колено Леви всегда обрезалось, даже обрезалось в пустыне. Но там есть другая вещь в трактате Йевамот. Написана странная такая фраза о том, что на самом деле только при Иешуа бен Нуне было сделано настоящее обрезание. До этого обрезание было сделано неполное. Как вы знаете, обрезание делают из двух этапов, да? Сначала срезает одну часть кожи, потом остается вот эта вот кожица. Да, так вот срезали сначала кожу, а вот это не кожица, это пленка такая остается. Так вот эта пленка оставалась. И говорят, что даже у Авраама Авину тоже было неполное обрезание. И что говорят, полное обрезание сделано было именно тогда. Странная такая вещь, потому что получается, тогда евреи получали Тору на горе Синай тоже без полного обрезания. Как они тогда кушали жертву Песах? Об этом, кстати, все обсуждается в Талмуде. Как бы там ни было, мы видим с вами то, что народ Израиля перед входом в эту землю делает обрезание. Мы читаем в середине главы Лех-Леха, когда с Авраамом заключается союз, когда он, помните, расчленял там быков, баранов, известная вот эта вот вещь. Авраам Авину спрашивает, ради чего и из-за чего эта земля будет принадлежать еврейскому народу. Да, и говорит Раши ради жертвоприношений, которые будут делать евреи. Потом дальше Раши в конце на эти же слова пишет: народ Израиля получит право вернуться в землю Израиля только благодаря союзу обрезания. Итак, мы видим, что когда евреи при Иешуа бен Нуне заходят в землю Израиля, они делают обрезание. Дальше мы с вами читаем довольно странные и загадочные отрывки из книги Зоар. Раби Хия заплакав, начав: горе тому времени, когда Агарь, вторая жена Авраама, родила Ишмаэля, праотца арабов. А? Может быть там. Когда Агарь, вторая жена Авраама, родила Ишмаэля, праотца арабов, Авраам сказал Богу: жил бы Ишмаэль для тебя. После того, как Бог обещал престарелым Аврааму и Саре сына-наследника, Авраам просит, чтобы Ишмаэль тоже остался с Богом. И хотя Бог обещал ему Исхака, Авраам продолжает просить за Ишмаэля, пока он ему не ответил: а об Ишмаэле я склонился к твоей просьбе, вот я благословлю его, произведу от него большой народ. Затем Ишмаэль обрезался, вступив в Святой Завет, еще до того, как Исхак явился в этот мир. Ангел-покровитель сынов Ишмаэля, то есть арабов, стоит перед Богом и просит за них, говоря: тот, кто обрезался, имеет удел в твоем имени, правда? Да, отвечает Бог. Но ведь Ишмаэль же обрезался, да еще в возрасте 13 лет. Почему же он не имеет права, как Исхак, праотец евреев, отвечает Ашем. Исхак обрезался, как полагается по закону, а тот нет. К тому же евреи присоединились ко мне, как положено, на восьмой день, а те далеки от меня столько лет. Тогда ангел сказал: но все раз уже обрезался, так разве ему не положено вознаграждение за это? Горе тому времени, когда Ишмаэль родился и обрезался. Что сделал Бог? Он удалил сынов Ишмаэля от приобщения к Всевышнему, отдав им удел в святой земле за их обрезание. Обратите внимание, что пишет книга Зоар: за обрезание Ишмаэля Ашем отдает землю Израилю потомкам Ишмаэля. Сыны Ишмаэля будут властвовать святой землей, когда та будет пуста. Когда та будет пуста, именно арабы будут властвовать этим землей. Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока заслуга их не будет возмещена. Они разожгут сильные войны и будут воевать на суше и на воде и вблизи Иерусалима. Итак, книга Зоар описывает наши сегодняшние дни. Книга Зоар пишет следующую вещь: Ишмаэль будет владеть землей Израиля ровно столько, сколько Бог ему дал благодаря тому обрезанию, которое он совершил в 13 лет. Дальше книга Зоар пишет странную вещь: за каждый год, который был Ишмаэлю, ишмаэлитяне, то есть арабы, получат 100 лет владения землей Израиля. Давайте посмотрим, что происходит с математической точки зрения. Итак, когда Ишмаэль делает обрезание? 13 лет. 13 умножаем на 100, получается у нас? 300. Когда арабы завоевывают землю Израиля? В 638 году. Прибавляем 1300. 1938 год. Согласно книге Зоар, окончательное владение арабами землей Израиля происходит в 1938 году.
Окончание
владения. В этом году, кстати, происходят страшные вещи. Англичане издают так называемую эту белую книгу. И самые такие большие преследования, когда евреев не пускают в землю Израиля, им начинается с 1938 года. Итак, книга Зоар пишет следующую вещь: за каждый год по 100 лет арабы будут владеть этой землей, пока не истечет их время. А что будет, когда истечет их время? Посмотрите, что пишет книга Зоар. Е51. А что будет, когда истечет их время, пишет Зоар? Они будут препятствовать сынам Израиля вернуться на свою землю до тех пор, пока их заслуга не будет возмещена. Они разожгут сильные войны и будут воевать на суше и на воде и вблизи Иерусалима. То, что мы видим на сегодняшний день. Следующая страница. Пророк Захария, 9 глава. И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которых нет воды. Возвращайтесь в крепость, узники надежды. Итак, самый большой вопрос, который задает себе каждый человек, который изучает еврейскую историю. Окей, но ведь землю Израиля в наши времена основали люди совершенно далекие от Торы. Не просто же далекие от Торы. Землю Израиля основывали люди, которые были борцами с Торы, богоборцы. Казалось бы, когда человек уходит от Торы, какую первую заповедь он должен забыть? Понятно, первую заповедь, которую он должен забыть, это заповедь обрезания. И это совершенно правда, а? Еще раз. Не может забыть отца и мать, да, но какую заповедь он может забыть?
Должен забыть.
А? Окей, но самая такая как бы вещь, смотрите, отказаться там от шаббата, от кашрута, дело такое есть. Вы помните, когда Иосиф Лави описывает, что когда появляются евреи там эллинизированные такие, которые там играли под греков, что они первое делают? Они пытаются скрыть обрезание. Обрезание на все века евреи, которые пытались отходить от еврейства, пытались скрыть свое обрезание. Казалось бы, что эти самые евреи-коммунисты, которые будут туда приходить, может кто-то будет зажигать свечи, может кто-то будет делать то, может кто-то будет делать все, но обрезания-то у них точно не будет. Обрезание это самое такое основное, от чего, казалось бы, должен уйти человек, который расстается с Торой. Зачем тогда калечить ребенка на восьмой день? Пишет пророк Захария: «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы». Посмотрите, что пишет великий Рамбан, комментарий к Шира Ширим. Я хочу выяснить здесь одну главу из пророка Захарии. «А после упомянул рассеянных из Иуды и сказал: „И ты ради крови завета твоего“» — здесь содержится намек о периоде перед приходом Машеха — «что то поколение будет полностью грешным и забудется Тора в Израиле, и умножится наглость и дерзость, как сказано, из ямы, в которой нет воды, и что не останется у них заслуг, кроме обрезания». Итак, пишет Рамбан о том, что наступит поколение, которое будет настолько дерзкое, настолько наглое, что у них уже ничего не останется. Останется одна вещь, которую они будут продолжать соблюдать — обрезание. Обратите внимание, что пишет Эфраим Ханох в журнале «Алев» за май 1950 года. Был один из лидеров Израиля в то время. Однако другой религиозный обычай распространился в нашем обществе. Обычай намного более жестокий и дикий, оставляющий след на теле человека до конца его дней. И что удивительно, обычай этот принят в нашем обществе всеми почти без исключения, несмотря на то, что никаким образом не регулируется законом. Я имею в виду древние обычаи доисторического человека, обитателя первобытных лесов и пещер, обычаи обрезания мужского полового органа, полученные нами в наследие от иудаизма. Итак, коммунист Ханок в 50-м году, Эфраим Ханок, пишет следующую вещь о том, что среди этих поселенцев, которые образуют государство Израиль, существует ужасный, как он говорит, обычай. В чем заключается ужасное обычай? Обрезания. А мы видим, согласно всем пророчествам, землю Израиля, еврейский народ, когда ею перестают владеть арабы, могут получить евреи только в заслугу обрезания. Еще несколько вещей, которые тоже являются очень интересными.
Правда, сейчас в Израиле тоже все, даже если
все обрезаются. Все обрезаются. Я вам приведу самый простой пример. У моей жены есть брат родной. Ее родной брат, я не скажу, что там лидер, не дай бог, но ну такой один из активистов антирелигиозной партии. Хотя у моей жены там и отец религиозный, мама религиозная, у нас религиозная семья. А он такой, ну, боевой такой. Он, кстати, не обрезанный. Но он приехал туда не обрезанный, не обрезается из-за идеи. Вот он, у меня такая идея, он не обрезается. А вот у него родился ребенок. Первым делом, что он сделал, он его обрезал. Когда мы к нему были на его брите, мы у него спросили: а почему же ты его обрезаешь? Казалось бы, что ты ж плюешь на все. Там борешься против микв, того, сего, шаббата. Зачем ты ребенка обрезаешь? Он говорит: я бы его не обрезал, но это принято, все обрезаны. Да? Если он будет не обрезан, над ним будут смеяться. Поэтому я его тоже обрезал. И я понял, что в 2004 году, он родился сейчас вот зимой, Я понял, что даже в 2004 году заповедь обрезания даже у самых нерелигиозных слоев израильского общества продолжает существовать. Еще одна очень интересная вещь, которая, в которой есть пророчество, тоже связанное с землей Израиля. Это стена плача. Как вы знаете, когда римляне захватили Иерусалим, они весь Иерусалим разрушили. Оставили только несколько построек. Этих несколько построек можно видеть до сегодняшнего дня. Да, это стена плача, и там нижняя часть так называемой башни Давида. Один из дворцов Ирода, он еще, кстати, раньше был построен. Так вот, пишется в Мидраш Шира Ширим Раба, во втором, в девятом стихе следующие слова. «Вот стоит он за стеной, за западной стеной, о которой Всевышний поклялся, что не будет разрушена вовеки». И так в Иерусалиме происходят различные катаклизмы, вплоть до землетрясения, которое разрушило в средние века практически весь Иерусалим. Стена плача продолжает свое существование. В книге Зор, а мы Зор очень часто с вами сегодня цитируется, пишется следующее. Не часть, там камень обвалился. Вы знаете, почему он обвалился вообще? А что предупреждали? Не, было землетрясение, но он обвалился по-другому. Там, слушайте, там же... Понимаете, мы тут живем, и для нас все вот эти вот вещи, Ковчег Завета, да, какие-то вот вещи, они там для многих людей на уровне там, да, Индиана Джонс в поисках Ковчега. А для арабов все это очень-очень серьезно. Если вы знаете, около 4 лет тому назад, когда началась интифада, почему началась интифада? Ну, интифада, понятно, почему началась, об этом в Торе написано. Почему, какая последняя была как бы капля, после чего началась интифада, помните? Шарон поднялся на храмовую гору. А почему он поднялся на храмовую гору? Чего Шарон поднялся на храмовую гору? Кстати, евреи такой странный народ. Я помню, это 9 ава летом. Потрясающая совершенно такая вещь. Один из лидеров партии Ликуд, не буду сейчас называть его имя, он, есть такие товарищи, их называют ревнители храмовой горы. Ревнители храмовой горы, они борются там за возведение третьего храма. Так вот, он решил вместе с ревнителями храмовой горы, значит, подняться 9 ава, подняться на храмовую гору. И вот он, значит, идет, их полиция не пустила, там такие драки были, все, он депутат Кнесса, меня там побили. И вот я был у моей тещи, у него телевизор, и вот, значит, идут новости. Я прям